Я приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске авторской программы «Бесогон ТВ». Называться она будет «Пока не Познер». Ну, я думаю, вы скоро поймете, почему мы так ее назвали. Ну, по обыкновению, с самого начала хотел бы вам доложить, что нашу предыдущую программу и на канале «Россия-24», и на канале «Россия-1», и ВКонтакте, в Телеграме, в соцсетях, в Одноклассниках, в Дзене и на других платформах в совокупности около 12 миллионов человек нашу программу посмотрели, за что, конечно, огромное вам спасибо. А кроме того, хотел бы поблагодарить всех тех, кто меня поздравил с днем рождения теплыми словами, пожеланиями искренними. Я очень признателен за эту память обо мне. Ну, а для начала хочу вам проиллюстрировать такую пословицу «Собаки лают, а караван идет». И это касается 16-го по счету саммита БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября. Россия в этом году была председателем БРИКС, поэтому принимала гостей у себя. Ну и подводились итоги работы за этот год. Ну, для начала напомню, может быть, кто-нибудь запамятовал, что такое БРИКС. Это межгосударственное объединение стран, названное по первым буквам стран-участниц. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Ну и напомню, что все-таки численность населения этих стран более 40% жителей нашей планеты. Кроме того, по оценкам экспертов, в 2030 году доля стран БРИКС в мировом ВВП превысит 50%. По большому счету, может быть, и больше, потому что очень большое количество стран подали заявки для вступления в сообщество БРИКС. Кстати, некоторые заявки уже одобрены, и с января этого года в организацию уже входят Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия. А вообще, в целом, со слов нашего президента, уже более 30 стран изъявили желание сотрудничать или вступать в БРИКС. Посмотрите на эту карту. Тут наглядно видно, сколько стран являются действующими и потенциальными членами БРИКС. На кого направлена эта мощь? Кому-то мерещится, что это аналог НАТО, которое тоже, как мы прекрасно знаем, стремительно расширяется, причем в основном в сторону нашей страны, в сторону России. Но дело в том, что БРИКС не направлен своим существованием против кого-то. Совсем наоборот. Это организация созидательная, это организация, которая хочет сотрудничать с независимыми государствами, которые ценят свой суверенитет. Это сотрудничество и в сфере безопасности, это противостояние наркотрафику, терроризму, ну и так далее, и так далее. Кстати, об этом очень точно сказал наш президент. Послушайте.
Что отличает БРИКС от очень многих других международных организаций? БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было. Очень хорошо сказал премьер-министр Индии, по-моему, он сказал недавно, он сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто не западное. Вот это очень важно.
То есть так называемая дружба НАТО – это дружба против кого-то. Как когда-то сказала замечательная Фаина Раневская, которая шла по коридору театра и, увидев шушукающихся молодых актрис, спросила, против кого дружите, девушки? Вот девушки из НАТО, они как раз дружат против других. В частности, в основном, против, конечно, нас и Китая. Причем, обратите внимание, как правило, те страны, которые вступают в БРИКС, это страны, которые в той или другой степени пытаются сопротивляться экспансии, так сказать, англосаксонского мира. И обратите внимание, что БРИКС создан в 2009 году, а приход огромного количества новых стран начался с 2022 года, то есть с момента начала специальной военной операции. Согласитесь, есть тут какая-то связь. Причем, что интересно, НАТО позиционирует себя как военно-политический блок. И обратите внимание, что во всех декларациях, так сказать, и уставах БРИКСа слова «военный» вообще нету. Там нету военного союза. Это два полюса. Один полюс направлен на разрушение, а другой полюс направлен на созидание. И как часто бывает, одно пытается выдать себя совсем за другое. Знаете, такой волк в овечьей шкуре. И уже это не в первый раз. Я хочу привести вам цитату из интервью Иосифа Виссарионовича Сталина, которую он дал газете «Правда» 17 февраля аж 1951 года. «Китай, который не угрожает ни Англии, ни Америке, и у которого захватили остров Тайвань, является агрессором. А США, которые захватили остров Тайвань и подвели войска к границам Китая, являются обороняющейся стороной. В США, в Англии, во Франции имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны. Это миллиардеры и миллионеры, рассматривающие войну как доходную статью, дающую колоссальные прибыли. Они вместе с тем боятся своих народов, поэтому они стараются изобразить новую войну как оборонную, а мирную политику миролюбивых стран как агрессивную. Именно поэтому они боятся кампании в защиту мира». Ну, как все повторяется. Это написано в 1951 году. Ну, как будто вчера, правда? Поневоле вспоминается мораль басни Ивана Андреевича Крылова «Зеркало и обезьяна»: «В чужом глазу соринку видят, в своем бревна не замечают». Кстати, забавной иллюстрацией этой фразы стал наш политэмигрант, иноагент, писатель Дмитрий Быков. Посмотрите.
Сколько бы они все не писали о том, как ужасно выглядит вся российская эмиграция, вся российская эмиграция выглядит гораздо лучше, чем так называемые «оставанты», потому что все люди, которые говорят, как похорошела Москва при Собянине, все эти люди на самом деле, они чудовищно, прежде всего, чудовищно выглядят. И наоборот, стоит посмотреть на Москальковых, стоит посмотреть на Яшина и Крамурзу, на Гаринова, на Навального и его семью, а тоже, кстати, еще одного отца отнятого у детей. Становится понятно, что, в общем, нормальное поведение способствует, ну, как бы и нормальному внешнему виду.
Нет, я прошу вас, пожалуйста, еще раз, внимательно послушайте, пожалуйста, это, и, пожалуйста, внимательно посмотрите.
Нормальное поведение способствует, ну, как бы и нормальному внешнему виду.
Без комментариев. Вообще, в принципе, по метким басням нашего классика Ивана Андреевича Крылова можно хорошо отслеживать вообще вот этот однополярный мир. Вот посмотрите, как выглядит человек, у которого у единственного есть микрофон, и которому никто не может возражать, потому что в зале только те, кого убеждать не нужно, они уже давно убеждены.
Послание в том, что только Украина и 30 союзников по НАТО решают, когда Украина готова к вступлению в НАТО. Россия не имеет вето, Россия не имеет права голоса, и Россия не имеет права устанавливать суровое влияние и пытаться контролировать своих соседей.
Я призываю Китай прекратить поддерживать незаконную войну России. Китай не может продолжать разжигать крупнейший военный конфликт в Европе без ущерба для интересов и репутации Пекина. Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины.
Публично президент Си пытался создать впечатление, что он отходит на второй план в этом конфликте, чтобы избежать санкций и поддерживать торговлю. Но реальность такова, что Китай разжигает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.
А вот как выглядит тот же человек, когда микрофон оказывается не только у него одного. Посмотрите.
Вы все киваете на Китай как на угрозу безопасности странам НАТО. Разрешите вопрос насчет китайской угрозы. Сколько стран за последние 40 лет пережили военное вторжение со стороны Китая?
Ну, мы видим, что Китай опускается на дно.
Это потом. Сколько стран за последние 40 лет пережили военное вторжение со стороны Китая?
Ну, был конфликт с Вьетнамом.
Ответ – ноль.
А Вьетнам?
Это было до того. Вопрос был про последние 40 лет. А много ли стран, где Китай разместил свои военные базы?
Ну, несколько.
В одной. У Китая есть база в Джибути. Для сравнения, за последние 40 лет в США вторглись минимум в 13 стран. И у США есть минимум 750 военных баз в 80 странах мира. Многие базы расположены у границ Китая. Но вы считаете, что угрозу для вас представляет Китай?
Нужно ли объяснять, что БРИКС стал костью в горле у всего так называемого цивилизованного мира? Как только не пытается его унизить, оскорбить, придать ему ничтожное значение. Ну, например, неполживый канал «Дождь» пытается найти хоть какую-то зацепку для того, чтобы хоть как-то обгадить это очень значимое мероприятие. Вот что они пишут. «Мы ищем жителей Казани, готовых рассказать об ограничениях в городе из-за саммита БРИКС. Если вы столкнулись с отключением интернета, переселением из общежитий, запретом появляться в центре на старом автомобиле или с какими-либо другими нововведениями на фоне мероприятия, напишите нам, мы гарантируем вам анонимность». Я хочу задать вопрос. А кто-нибудь видел, что происходило в Париже во время Олимпиады? Или что происходило в Берлине во время визита Байдена? Какие там ограничения, оцепления, сложности для жителей и так далее? Ну, точно же про соринку и про бревно в глаза. Но это другое. Это другое. Мы это не обсуждаем. Мы обсуждаем БРИКС. Там гадко, везде захорошо. На этот саммит в Казани прибыло 36 стран. А давайте посмотрим список глав государств, которые приехали в Казань. Просто, ну вот просто. Просто список глав государств. Это председатель КНР Си Цзиньпин. Это премьер Индии Нарендра Моди. Это президент ЮАР Сирил Рамафоза. Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Это президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сизи, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Саид Аль-Нахайян, премьер Эфиопии Аби Ахмед, президент Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие. И даже генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш прибыли на саммит. Как же ему, бедному, досталось от хохлов за то, что он не приехал на так называемый саммит мира, устроенный Зеленским в Швейцарии, но приехал сюда, в Казань. Как его только не обзывали бедным, да еще и внесли в список миротворец. Ну, конечно, и Невзоров тоже не мог не отличиться. Вот послушайте. Ага, ну вот и точка в вопросе ООН. Глава ООН, гаденька. Гутьерреш, сделав лапки зайчиком, прилетел в Казань в объятия оккупанта и убийцы, военного преступника в розыске МУС, чтобы добавить веса и величия путинскому БРИКСу. Жалко, что Гутьерреш никогда не узнает такого мнения о себе Александра Невзорова. И напоминает эту пословицу: мужик на барина сердился, сердился, а барин и не знал. Ну, конечно, особое внимание в мире СМИ привлекло то, что принял приглашение в участие саммита БРИКС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Почему это привлекло внимание? Совершенно естественно, потому что Турция – это союзник НАТО, это член НАТО. Что президент члена НАТО приехал на такое событие – это действительно случай экстраординарный. И мало того, что он приезжает на саммит БРИКСа, он приезжает на саммит БРИКСа в Россию, которая председательствующая в этом году страна. Причем страна воюющая. Вот что принципиально. Эрдоган приехал. А мог он не приехать? Конечно. И для этого масса причин. Как я уже сказал, во-первых, он президент страны НАТО. Во-вторых, Турция поставляет оружие Украине. Кроме того, наверняка Эрдогану, может быть, не угрожали, но, по крайней мере, предупреждали. Как, например, президента Сербской Республики Милорада Додика. Послушайте.
Когда вам звонят фактически из Брюсселя с угрозами, как они это формулируют? Почему нельзя налаживать отношения с Москвой, с Путиным, с Россией?
Это и не является разговорами. Они просто диктуют свои условия о том, что я не должен ехать в Россию.
А вот еще один повод, может быть, совсем незаметный, но по которому, допустим, тоже мог Эрдоган не приехать в страну. Посмотрите, Но ведь наверняка турецкая сторона перед приездом своего лидера в какую-то страну изучает медийный фон, новостной фон, который происходит в стране. И вот за неделю до приезда в Россию на саммит БРИКС президента Турции на Первом канале, на главном федеральном канале, на первой кнопке в России выходит сериал документальный Владимира Познера «Турецкая тетрадь», где рассказывается о Стамбуле, где рассказывается о религии, где рассказывается об истории государства, об Ататюрке, ну и многое-многое другое. Ну, кто-то скажет, ну и что? А дело в том, что собеседником Познера в фильме стал лауреат Нобелевской премии турецкий писатель Орхан Памук. Для понимания, Орхан Памук ненавидит Эрдогана. Он неоднократно публично выступал против него. Но, в общем, дело-то не в этом. В 2005 году выступление Памука в швейцарской прессе повлекло возбуждение уголовного разбирательства за оскорбление турецкого народа. В суд на писателя подали родные погибших турецких солдат. В итоге суд признал писателя виновным и обязал выплатить штраф. А в 2021 году на Орхана Памука снова завели дело, на этот раз по обвинению в оскорблении Ататюрка и турецкого флага в одном из его романов. И дело даже не в том, что он находится в оппозиции к власти. Ну, тут ничего особенного нет. А дело в том, что он раздражает народ. Огромное количество людей в Турции, простых людей, называют его предателем. И вот именно глазами этого одиозного писателя российское общество должно узнать о жизни Турции. Ну а как это выглядит вообще в преддверии саммита БРИКС? Вообще, в принципе. А могли Эрдогану доложить об этом перед тем, как вылетать в Москву? Безусловно. Наверняка доложили. И наверняка он это знал. Но, к счастью, он интересы страны ставит выше своих, поэтому прилетел. Ну вот как аналогия, представьте себе, допустим, собирается наш президент Владимир Владимирович Путин, скажем, в Китай с официальным визитом, а за неделю или за несколько дней до его прилета по китайскому телевидению выступает Гарри Каспаров или, там, я не знаю, Пономарев. Ну, тоже убежден, что наш президент интересы страны поставит выше своих и выше обид и прилетит. Но, в принципе, это может способствовать развитию дружеских отношений или все-таки это может им помешать? Ну, я думаю, ответ понятен. А давайте присмотримся к этим двум людям, которые неожиданно оказались на экране Первого канала страны. Что мы там видим? Вот фрагменты из интервью Орхана Памука для издания «Шпигель» в 2022 году. «Я только что написал «Ночи чумы», книгу о чуме. Я спросил себя, какое отношение имеет тема моей книги к текущим событиям. Ответ. Оба являются средневековым явлением. Чума – средневековье. И Путин – средневековье». А вот его точка зрения относительно спецопераций. Послушайте. Советский Союз распался, и большинство государств и наций добровольно присоединились к демократическому западному порядку. По правде говоря, именно по этой причине Путин сейчас нападает на Украину. Он проигрывает. Обратите внимание на такую самодовольную безапелляционность этого нобелевского лауреата. На фанаберию, на поверхностность вообще мнения, на причисление себя к высшей расе, к белым людям, а все остальные средневековье, и на полное непонимание причин, по которым началась специальная военная операция. А кроме того, в 2022 году писатель Орхан Памук был в числе тех 1300 деятелей мировой культуры, написавших открытое письмо в осуждение специальной операции, назвав ее атакой на демократию и свободу не только на Украине, но и во всем мире. Вы посмотрите, как его подпись примостилась рядом с именем уже известной нам Светланы Алексеевич. Мы подробно рассказывали о ней и сути Нобелевской премии в нашей передаче под названием «Что бы сказал Альфред Нобель». Практически все писатели, которых я назвал, свою известность получили раньше, чем они были удостоены Нобелевской премии. И Фолкнер, и Киплинг, и Бунин, и так далее, и так далее. Боюсь, не ошибусь, если скажу, что произведения госпожи Алексеевич приобрели известность после того, как она получила Нобелевскую премию. А действительно, вот посмотрите, если говорить про литературные качества, про масштаб, про язык, все-таки язык – это основа литературы, она пишет на русском языке. Разве сегодня в нашей литературе нет достойных, ну хотя бы близко приближающихся по своему дарованию, писательскому дарованию госпожи Алексеевич? У нас есть и Прилепин, и Пелевин, и Алексей Иванов, Водолазкин, Гранин. Значит, не за литературу. А за что? А вот за то. За ту точку зрения, которая совпадает с тем, что сегодня в тренде. Я ничего не имею против вручения Нобелевской премии писателю Орхану Памуку. Но посмотрите, когда-то Нобелевская премия мира вручалась Нельсону Манделе, Далай-Ламе, премию за литературу получал Иван Бунин. Но когда премию мира, Нобелевскую премию мира получает ведший 4 войны Барак Обама, а ничего не сделавший для мира получает журналист Муратов, а премию по литературе получает, как говорил Владимир Ильич Ленин, политическая проститутка Светлана Алексеевич, эта премия больше похожа на клеймо, которое ставит либеральная диктатура. При том, что сами же они в диктатуре обвиняют совершенно другое. Вот слова Орхана Памука об Эрдогане. В Турции практически нет свободы слова. Все основные газеты и СМИ контролируются Эрдоганом. В Турции в последние годы тысячи людей обвинялись в якобы оскорблении президента. Турецкие суды и тюрьмы полны людей, которые критиковали Эрдогана. А вот слова его собеседника Владимира Познера, сказанные им в 2023 году на онлайн-встрече с одним американским университетом. Пересказ выступления Познера приводит издание RTVI. Послушайте. Да, подавляющее большинство россиян поддерживает Путина, даже несмотря на то, что тела их сыновей, мужей и отцов возвращаются в гробах. Они говорят, это цена, которую нужно заплатить за защиту своей страны. Пропаганда очень эффективна и заставляет людей так думать. Сегодня в России очень сложно не соглашаться с тем, что происходит. Это опасно. За это подвергаешься репрессиям. Людей отправляют в тюрьму за высказывание своего мнения. Я думаю, большинство американцев не представляют, что на самом деле происходит в России сегодня. Это очень сложная ситуация. Правда, похоже на то, что говорит писатель Орхан Памук, а? Мы уже говорили о том, что добрая половина читающих жителей Турции считают Орхана Памука предателем. А вот интересно, сколько людей в нашей стране считают предателем Владимира Познера? Вот мне кажется, очень наглядный ответ на этот вопрос дает онлайн-голосование на телеграм-канале МИК. Вопрос был поставлен так. Появление новых программ Владимира Познера на российском ТВ. Вы лично поддерживаете, не поддерживаете, равнодушен, начальству виднее. На этом голосовании было подано 54 500 голосов. Поддерживающих 6%. Не поддерживающих 66%. Но это 54 500 голосов. А давайте послушаем того, к чему мнению прислушивались миллионы. Вот что говорил про Владимира Познера Михаил Задорнов.
Познер – гениальный предатель. Ну как, это совершенно человек, который должен жить за границей. Он ненавидит русских. И зачем ты в России живешь? Ну уезжай. Он профессиональный, хороший ведущий. Но профессиональный. Профессии и талант – разница.
Вообще в словосочетании «гениальный предатель» много заложено. Вот посмотрите фрагмент из фильма Познера. Вот они сидят в комфортных, уютных условиях. Говорят, что хотят, делают, что хотят. Никто их в тюрьму не сажают. Они уезжают из своих стран, где-то там работают, живут. Могут наговорить стрекорбу, вернуться обратно, потом продолжить уютно жить на 2-3 страны. То есть все ими сказанное про отсутствие свободы слова, никак им не мешает наслаждаться собой, сегодня пить турецкий кофе на берегу Босфора, а потом в кулуарах рассказывать о том, как ужасно турецкое и российское общество. Я ни в коем случае не желаю им никакого зла, но просто возникает совершенно естественный вопрос. Но не мог же один Константин Львович Эрнст принять решение о возвращении Познера на канал? Значит, может быть, действительно прав иноагент Борис Акунин, когда говорил вот это? Мы показывали это в нашей программе.
А в России как с вашими книгами? Я там видел, что вам статус дали, этот как агент иностранного влияния или как?
Нет, не дали.
Не дали?
Не дали. Угу. Меня уже 4 раза собирались там забанить, в том числе Дмитрий Медведев. И каждый раз этого не происходит. У них там сейчас, я не знаю, кто этим у них занимается, но там сидит какой-то очень неглупый и хитрый человек. Они никого из нас, даже иноагентов, не запретили.
Может быть, вы часть гонораров там отправляете, пытаетесь отправить в Украину на помощь? Вот про это.
Периодически, во-первых, я периодически это делаю. Во-вторых, я периодически устраиваю сборы.
И поверьте, этот вопрос интересует огромное количество людей. Я приведу только одно мнение журналиста Сергея Колясникова. Послушайте. Познер вернулся в Россию и дорвался до кормушки. Теперь все либеральные русофобские структуры начнут резко набивать его деньгами. Начали с Первого канала, на очереди Яндекс. И Познер только пробный камень. За ним пойдет вал релокантов и швали. А чем вызвана такая реакция? Мы знаем, что как только началась специальная военная операция, господин Познер исчез из эфира. 2,5 года он ездил по миру, путешествовал, общался с друзьями, которые тоже путешествуют по миру. И вот внезапно, 18 сентября, Константин Львович Эрнст анонсирует возвращение Познера в эфир Первого канала с фильмом «Турецкая тетрадь». Причем удивительное совпадение. Премьера этого фильма была назначена на 7 октября. 7 октября – это день рождения нашего президента. Ну, я уж не знаю, кто придумал ему такой подарок, но, видимо, все-таки осторожность возобладала, и премьеру перенесли на неделю вперед, на 14 октября. 14 октября первая серия вышла. В свое время пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Сергеевич Песков назвал Познера убежденным патриотом своей страны. Вот у меня такой вопрос. А какой своей страны является господин Познер патриотом? Это какая страна для него своя? Вот я вспоминаю его слова. Послушайте. «В России меня держит только моя работа. Я не русский человек. Это не моя родина. Я здесь не вырос. Я не чувствую себя здесь полностью дома. И от этого очень страдаю. Я чувствую в России себя чужим. Если у меня нет работы, я поеду туда, где чувствую себя дома. Скорее всего, я уеду во Францию».
Я не русский по характеру, по внутреннему устройству. И я также понял или признался себе в том, что все-таки Россия не мой дом.
Какой страны патриотом считает себя Владимир Владимирович Познер, Дмитрий Сергеевич? И вот тут я вспоминаю потрясающее эссе русского литератора, философа Василия Васильевича Розанова. Эта статья написана в 1913 году. Называется она «Не нужно давать амнистию эмигрантам». Послушайте. «Что же нам делать с этими детьми, проклявшими родную землю и проклинавшие ее все время, пока они жили в России? Проклинавшими устно, проклинавшими печатно, звавшими ее не отечеством, а клоповником, черным позором человечества, тюрьмою народов, ее населяющих и ей подвластных. Что вообще делать матери с сыном, вонзающим в грудь ей нож? Об этой матери, в этой загранице, они рассказывают, что она всего только блудница и всего только воровка, которую давно надо удавить на грязной веревке. И звали сплетать эту петлю на родину, кого попало: шваба, чухонца, армянина, еврея, поляка, литовца, латыша. Переехав сюда, они сейчас же найдут применение талантам и врожденному усердию нашептывать, внушать, распространять. Они будут нашептывать нашим детям, еще гимназистам и гимназисткам, что мать их воровка, потаскушка, что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок ее постель, в ее стулья и диваны, набить гвоздочков везде на полу. И пусть мамаша ходит и кровенится, ляжет и кровенится, сядет и кровенится. Эти гвоздочки они будут рассыпать по газеткам. Про какие гвоздочки, говорит наш замечательный соотечественник, философ Розанов. Разве это не гвоздочек за неделю до начала БРИКСа в преддверии приезда президента Турции в Казань выпустить фильм, в главной роли которого человек, ненавидящий этого президента и говорящий про него гадости. Любая деятельность внутри твоей страны, которую ты не любишь, не понимаешь, не воспринимаешь, не ценишь, куда ты должен вернуться по каким-то обстоятельствам, она все равно так или иначе будет заканчиваться тем, чтобы рассыпать эти гвоздочки. Везде, в прессе, в книгах, в кино, в театре, где угодно. Вот посмотрите. Союз писателей России проанализировал детскую литературу. Они проштудировали 930 книг детских, которые стоят на полках в книжных магазинах. Вот результат, который они получили. Послушайте.
Мы провели самое крупное в мире исследование, не побоюсь этого слова. Мы исследовали 930 книг.
930.
930 книг. Мы каждую книгу классифицировали и каждую книгу анкетировали. И мы пришли в ужас. Оказывается, на сегодняшний день книги четко классифицированы. И это очень стройная система внедрения смыслов. Темы поразительные. Я, с вашего разрешения, нашим слушателям и зрителям скажу. Основная тема в детской книге сегодня – это «Предавайте». Предавайте друг друга, предавайте родину, предавайте в любых обстоятельствах. Предательство для вас – это инструмент. Жить в свое удовольствие и никак не объединяйтесь. Вторая поразительная тема – это человек – это животное, человекоподобный зверь. Оказывается, все книги наводнены такими человеколюдьми. Они как бы и не люди, и животные вроде, и на самом деле они люди. То есть они одеваются, носят одежду, носят шапки, обувь, и они очень похожи на людей, но это не люди. И ребенок, когда начинает читать, у него нет возможности вникнуть и понять в реальный смысл происходящего. Третья тема поразительная – это изменение социальных ролей у мальчиков и девочек. Семья – это не главное. Активно на протяжении всех лет происходят следующие вещи. В каждой книжке написано о том, что мальчику не нужно быть смелым, не нужно защищать родину, не нужно быть героем, нужно устраиваться как-то в жизни, как-то прятаться, под что-то мимикрировать. А девочкам меняются роли. Не нужна семья, нужно быть самой, наоборот, нужно быть смелой. И эти роли постоянно внедряются. Четвертая тема – это изменение. Отклонение от нормы – это новая норма. То есть, если у тебя есть какие-то недостатки, ты не должен их исправлять, ты не должен переживать, что они у тебя есть. Это же есть и все. Нет никакого ориентира, который бы позволял ребенку выйти из проблемы. Все книжки только погружают в проблему, приглашают в проблему и оставляют ребенка внутри с этой проблемой. Ну и поразительная пятая тема, о которой хотелось бы сказать, это «Не задумывайся, не думай о будущем». Вот пять основных тем, которые постоянно внедряются в наших книгах. Дети становятся их носителями, и потом они уже выходят в юношескую, а потом во взрослую жизнь уже перекодированные.
Я хочу спросить у вас, дорогие зрители, вы не пришли в ужас от услышанного? Вместе с Николаем Вячеславовичем Ниловым, который принимал участие в изучении этих 930 детских книг. И это книги для детей. Для детей. А теперь проследите вот такую цепочку. Вот эту инфографику разместил у себя писатель Захар Прилепин. Это опрос об отношении к СВО в России при распределении на профессии. Красным – это сколько процентов категории поддерживают СВО, а значит, и страну, а голубым – сколько против. Я не буду перечислять все профессии. Я хочу остановиться на двух. На студенчестве и на науке. У студенчества 44% за СВО, 38% против. Остальные, видимо, воздержались. У науки 8% за. Я не буду обсуждать ситуацию с наукой, это дело других людей. Меня интересует студенчество, наше будущее просто. Я хочу понять, кто поможет им выбрать правильное решение, правильный путь? Кто объяснит им, как жить в своей стране? А самое главное, зачем жить в своей стране? И что нам думать, когда, например, мы видим, что на глобальную конференцию Яндекс.Реклама 22 октября собирается огромное количество молодых людей, тысячи молодых людей. Кто выбирается хедлайнером этой конференции? Кто будет учить, наставлять этих молодых людей любить свою родину, учить их жить в своей стране? Человек, являющийся гражданином государств, которые воюют с нашей страной сегодня? Чему, скажите мне, чему их может научить человек, который не считает Россию своей страной? Мне кажется, достаточно одной цитаты для того, чтобы понять это. Послушайте.
Постарайся говорить правду. То есть у аудитории, у каждого отдельного человека должно быть ощущение, что вы не врете. Неважно, согласен он с вами или нет, тот, который вас слушает, но очень важно, чтобы было ощущение, что ты говоришь правду.
Вот я не представляю себе большего саморазоблачения, чем эта фраза. Смотрите, вы вдумайтесь в сказанное. Познер говорит, старайтесь говорить правду. То есть не говорите правду, а старайтесь говорить правду. А если вы по каким-то причинам не хотите говорить правду или не можете говорить правду, то старайтесь говорить так, чтобы вам поверили. То есть врите так, чтобы это было правдоподобно. Блин! Послушайте, ну это мем его жизни. И это мем жизни огромного количества всех тех, кто сегодня, путешествуя по миру, поливает нашу страну. Хочу еще раз вам напомнить, дорогие зрители, и особенно тем, кто был там, на этой конференции. Посмотрите отрывок из нашего бесогона, который назывался «Познер, поп-гапон и гуси-лебеди». «Блажу враньем», цитата ваша. Вот вы пишете про СССР. «Коль скоро я коснулся советского времени, то хотел бы сказать вот что. Идеи, на которых основывалась эта власть, были и остаются, на мой взгляд, прекрасными. Но их воплощение оказалось для страны катастрофой. Была погублена русская интеллигенция. Явление уникальное в мире, погублено навсегда. Были убиты миллионы ни в чем не повинных людей. Если перечислить имена уничтоженных писателей, поэтов, ученых и философов, имена тех, кто представляли интеллектуальную элиту страны, то волосы встанут дыбом. Советская партократия оказалась для страны губительной». Это вы мне пишете в мае 2020 года. А вы когда поняли, что партократия губительна? Когда вступили в партию коммунистическую в 1967 году? Или когда вы в 70-м году в Комитете по радиовещанию и телевидению были секретарем парткома? То есть одним из губящих интеллигенцию партократов. К сведению, если вы не знаете, мы с вами и в этом не можем сравниться, потому что я никогда не был членом никакой партии. Ну, а уж если так пошло по гамбургскому счету, я хочу уважаемых зрителей отослать к странице журналиста Максима Новиковского. Продолжаю полюбившуюся читателям моего журнала рубрику под грифом «Совершенно уже не секретно», а нужно знать всем и каждому, и за это ничего никому не станется. Читаю выдержки, два абзаца. В пыльных и душных МИДовских архивах бывшего КГБ СССР, некоторые из вас знают, где это расположено, на нашего замечательного телевизионного, всем известного шоумена Владимира Познера существует огромнейшее досье под пресловутым грифом. Совершенно секретно. Сложная ситуация у Познера, не сказать, чтобы совсем аховая. Он общественный человек, умнейший и начитанный, но так просто и непринужденно проваливший все свои явки, пароли и адреса, которые никто у него не спрашивает. Сплетня, бред, фигня, фейк, ложь. Допустим. Но тогда ответьте мне на один вопрос. С конца 1985 года вы ежедневно вели передачу на английском языке по спутниковой связи для Соединенных Штатов. И очень часто были гостем программы Nightline на американском канале. Причем вы представляли в лучшем свете все решения, которые принимало советское правительство. И представляя перед американскими гражданами Советский Союз, вы оправдывали вторжение советских войск в Афганистан и уничтожение южнокорейского Боинга. А вот тогда у меня возникает вопрос. Я и зрителей спрашиваю. Вы можете представить себе, кто должен быть человек, которому доверяет страна, убиваемая партократией, выступать перед американцами, оправдывая поступки этой страны? Какой кастинг должен был пройти человек для того, чтобы это делать? И, кстати говоря, это делалось очень обаятельно. Вот посмотрите, например, как господин Познер, тогда товарищ, в 1979 году объяснял, что страна диссидентов не боится. Посмотрите.
Вот в вашей стране существует немного диссидентов. Почему в вашей стране так ваше правительство так боится их?
Никто не боится. Почему вы считаете, что боится?
Ну, а почему тогда им так трудно здесь жить?
Ну, трудно им жить, потому что их мало. И потому что они, в общем, идут против колоссального большинства. И, конечно, трудно им жить. Но их никто не боится. Другое дело, что когда они нарушают какие-то законы. Когда это происходит? И далеко не все нарушают. Ну, закон есть закон. Он может нравиться, не нравиться, но его надо уважать. А если ты его нарушаешь, тогда нужно ожидать последствий. Но бояться нет.
Поэтому, Владимир Владимирович Познер, я думаю, что если говорить про вранье, то хотя бы часть из тех 7 миллионов с лишним, которые посмотрели нашу передачу, могут для себя сделать выбор. Доверять им человеку, который имеет 3 гражданства Соединенных Штатов, России и Франции, или человеку, который имеет 1, всю жизнь имел. Учился, работал, работает, и дети его учатся, работают, и внуки тоже в этой стране. Поэтому про вранье я считаю, что вам лучше бы, как бы помягче сказать, промолчать. Ну, теперь вы поняли, что сказанное господином Познером на конференции – это чистая правда. Этим искусством он владеет в совершенстве. А теперь я хочу привести слова одного священника Павла Островского. Слушайте. Возвращение Познера на Первый канал – это символ. Для меня это символ того, что все те, кто думал про реальное возвращение традиционных ценностей в нашу страну, которые базируются на традиционных религиях, должны осознать, что как минимум та часть власти, отвечающая за пропаганду, явно не желает идти по этому пути. Кстати, насколько я знаю, передача, которую снимал Павел Островский для Первого канала про традиционную семью, она так и не была допущена к эфиру почему-то. И тут дело не в том, нравится это, не нравится, будет зритель, не будет зритель. Дело в другом. Дело в том, что за нас делают выбор, нас не спрашивая. Вот человек, который разговаривает с тысячной молодой аудиторией нашей страны, вот он думает и вокабулирует вот такие мысли.
Владимир Владимирович, вы неоднократно заявляли, что, цитата, «одна из величайших трагедий для России – принятие православия». Почему трагедия? Могли бы пояснить?
Ну, вы знаете, что я атеист. Я это говорил неоднократно, не скрываю. И эта цитата относится к разговору, который когда-то очень давно довольно состоялся, о влиянии религии вообще на развитие той или иной нации. С моей точки зрения, разумеется, и все, что я говорю, это моя точка зрения, чтобы это было понятно. В протестантских странах люди живут значительно лучше по самым разным параметрам, чем в католических. В католических лучше, чем в православных, а в православных хуже всех. И я это объясняю именно религией.
То есть, другими словами, если бы мы сейчас были католиками, то мы с благословения понтифика, то есть наместника Бога на земле, папы, мы имели бы возможность лицезреть официальное венчание в храмах. А вот представьте себе, что на месте Александра Невского был бы Познер. И не православие бы мы выбрали, как это сделал Александр Невский, а католичество. И что? Ну и тогда бы вот все, что было на Евровидении или на Олимпийских играх, мы бы имели у нас здесь. Еще имели бы счастье лицезреть постановку оперы «Санкта» в Штутгартской государственной опере в интерпретации австрийского хореографа Флорентины Хольцингер. В центре сюжета монахиня Сусанна, которая поддается эротическим фантазиям, срывает набедренную повязку с распятого Христа. Во время спектакля показывают реальный половой акт, множество обнаженных тел, настоящую и искусственную кровь, сцены пирсинга, нанесение ран и тому подобное. Длится это действие 2 часа 45 минут, без антракта. Это была настолько оригинальная постановка, что во время просмотра 18 человек почувствовали себя плохо, а в 3 случаях потребовался вызов скорой помощи. Лозунг Флорентины Хольцингер и ее творческое кредо звучит так. «Хорошее мастерство в танце для меня – это не только умение сделать идеальный батман, но умение помочиться по команде». А теперь посмотрите, как отвечает Хольцингер на претензии, которые, естественно, возникли у верующих, у церкви, ну, так сказать, вообще у возмущенных зрителей. Вот послушайте. Оказывается, ее спектакль призван не столько высмеивать церковь, сколько исследовать параллели между консервативным институтом с одной стороны и кинки-сообществами и субкультурами БДСМ с другой. Исследовать параллели. Что такое консервативное сообщество? Ну, это, наверное, мы с вами, я так предполагаю. Потому что кинки-сообщество – это свальный грех, это Содом и Гоморра, это когда все, так сказать, спят друг с другом вперемешку, вне зависимости от пола и возраста, но плюс еще с садомазохистскими наклонностями. Это извращение, это бесовщина. Это такое абсолютное дно. А БДСМ-сообщество – это садомазохизм. Ну, вы понимаете, что такое. Это наслаждение от причинения боли и наслаждение от получения боли. Это все ад. Ну, как тут не вспомнить слова Федора Михайловича? Если Бога нет, все дозволено. Разве не так? Вы посмотрите, как это велеречиво, как это многоумно объясняется, какие подводятся какие-то философские соображения, параллели между и так далее, а? Вот как объясняется таким образом пошлейшая, грязнейшая, подлейшая порнография, мерзость. Давайте вспомним философские пароходы, когда в 1922 году из страны были высланы величайшие умы, писатели, художники, философы, музыканты и так далее. Те люди, которые не согласились с революцией, не приняли новой советской власти. Их нельзя было расстрелять, потому что слишком велики были имена. Они потеряли родину. Но вы вспомните, какую величайшую эмигрантскую культуру, русскую культуру, они создали там, в разных странах мира. Как они воспели свою страну там, ту страну, которую они любили. Я грешным делом даже думаю, что они не смогли бы так ее воспеть, находясь здесь, потому что мы знаем, что имеем, не храним потерявший плач. Но их выслали, их лишили страны. А те, кто уехали сегодня, кто их выгонял? Они уехали сами. Они уехали от страха потерять рукопожатность, недвижимость или накопления, которые были там. Они предали любовь зрителей и читателей к ним здесь. Значит, они никогда их не любили. Если та эмиграция воспевала Россию, то это зарабатывает на том, чтобы обливать ее грязью и воспевать те страны, куда они уехали. Но когда ты перестаешь быть туристом и становишься ПМЖ, жизнь меняется. И все не так радужно, как казалось. Если бы так по-честному спросить себя и их, почему они так хотят вернуться? Послушай.
На данный момент этого разговора я вообще в сложной ситуации, конечно, нахожусь, в связи с тем, что вот, с одной стороны, я живу в Польше, где театральная система просто против меня работает. Я не могу, у меня нет сцены в целой Польше, мне негде ставить, меня не пускают в театры. Ну, я так, честно говоря, не знаю, что мне делать, я в шоке. То есть у меня есть сейчас еще силы, я, ну, в общем-то, наверное, сейчас на пике своих возможностей, и у меня нет возможности работать.
Все то, что я делала, там, покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что у меня будет вид на жительство. Все это больше не работает. Все это аннулировали.
Вот сейчас всем уехавшим артистам как бы известность раньше была равна монетизации.
Угу.
А сейчас нифига. То есть ты все равно должен пахать. Ну, то есть раньше как? Там тебя брали в какую-нибудь рекламу, еще что-нибудь, ну, как бы, вот тебе, ты известный, и к этому все стремились.
Ну, да, сейчас, я понимаю, да.
Ты понимаешь, что ты стремишься, в общем-то, к большой работе, к большому труду, а не просто, чтобы тебя по телеку показывали.
А что делать, когда деньги кончаются? И тогда становится понятно, что точно так же, как господин Познер, они хотят вернуться сюда, чтобы зарабатывать деньги здесь, на нас, а тратить их там, не любя ни нас, ни страну, любя только себя. Вот послушайте, что они сами говорят. Актер Семен Трескунов. Вот он до. Молодой актер Семен Трескунов. Ставка 120 тысяч за смену.
Никита Сергеевич Михалков, выдающийся деятель культуры, в своей авторской программе «Бесогон» буквально на днях решил публично пожурить меня и моих коллег-артистов, которые отважились публично поддержать Алексея Анатольевича Навального. И по какой-то неведомой лично мне причине решил огласить наши ставки. А то количество денег, которое мы получаем как артисты за свой съемочный день. Для меня это вопросы, которые действительно имеют значение. Я осознанный выбор совершаю, когда говорю, что это для меня важно. И деньги здесь ничем помочь не могут. Да, я зарабатываю деньги, но деньги это еще не все.
А вот он после.
Я ищу работу, которая позволит мне выжить. Она может быть любой, от младшего креативщика до редактора, от копирайтера до личного ассистента. Для тех, кто готов мне предложить работу из России, хочу сразу сказать, что готов работать под псевдонимом «Тайна без афиширования».
Или известнейший медиа-менеджер Илья Красильщик, один из руководителей проекта «Яндекс.Лавка», осевший в Берлине.
Я не ожидал, что передо мной падут ниц и предложат миллион евро за подписание контракта. Но отправка на сайт с вакансиями вроде «младший стажер» в отделе коммерции была неожиданной.
А вот так вот освистали в Вене спектакль «Дон Карлос», поставленный знаменитым Кириллом Серебренниковым. Рассчитывают. Они рассчитывают на великодушие и страны, и народа, на умение прощать обиды и не замечать их, на благородство. И я понимаю их надежды. Но в то же время я думаю о том, как дорого нашей стране обошлось это благородство. Как втридорога мы потом платили за него. И это понимал Розанов. Именно поэтому он писал такие строки. Послушайте. «И если они вернутся, раскроются раны и заточатся вновь кровью всех настоящих мучеников русских, погибших при Цусиме, в Маньчжурии, в Турции, в Польше, на Кавказе, выбор нужно сделать такой. Отреклись, и пусть отречение будет полным». Поэтому-то вот только при таком президенте этим вернувшимся будет жить уютно и комфортно в нашей стране. Посмотрите.
Если я вернусь в Россию, я постараюсь участвовать в президентских выборах. Я считаю, что я могу принести пользу своей стране. Я считаю, что это важно для меня в память об Алексее. Это важно для меня, потому что я честно хочу изменений для своей страны. Мне очень хочется, как я сказала, быть человеком, который не делает что-то необыкновенное, а просто чтобы наша страна стала нормальной европейской страной, чтобы люди хотели там жить.
Приходит время делать выбор. И это время пришло. Я хочу проиллюстрировать эти слова вот этими людьми, которые сделали свой выбор. Это дуэт мужа и жены. Она на сцене, а он на фронте. Послушайте.
Покроется небо пылинками слез, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Моя эхо, мы долгое эхо друг друга.
Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я стану с тобой, не расстанемся мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга.
Вы представляете себе, как отличаются мысли и чувства этих двух людей, разделенных войной, от того, что думают и чувствуют те, кто бросил страну в трудную минуту. Ну, вот и все, о чем я сегодня хотел с вами поговорить. И не нарушая нашу традицию, как всегда, хочу предложить вам поднять рюмочку за победу. За нашу победу. Ну вот. Как всегда, пришел не вовремя Мечман Криворучка и сказал: уходим по одному. Если что, мы правильно, геологи. С нетерпением жду вас на нашей, Бог даст, новой встрече. Всего доброго.